Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый воскресный день, братья и сестры, мы по заповеди Господней наполняем храмы Божии. Шесть дней делай, да сотворишь у них вся дела Твоя, седьмый же день Господу Богу Твоему. Говорит эта заповедь, которую мы часто бывает забываем. Мы помним, и ярко отпечатывается в нашем сознании, наряду с этой заповедью, стоящие заповеди «не убей», «не укради», «не прелюби сотвори». И мы как бы понимаем и помним их. Но как-то приходится видеть в нашем современном человеке частое забвение именно этой заповеди. «Шесть дней делай, да сотворишь в них вся дела твоя, седьмый же день Господу Богу твоему». Мы посвящаем этот день воскресный молитве пред Богом в храмах Божьих. Особая служба с особой торжественностью совершается накануне, вечером, перед воскресным днем. Всегда особой торжественностью и собранием сослужащих, поющих и народа совершается служба в день воскресный. Но только этим ли заканчивается и ограничивается седьмый же день Господу Богу твоему? Нет, братья и сестры. Мы не только здесь молимся, мы слушаем чтение Священного Писания, мы слушаем проповедь, которая говорится в церкви. И после, выходя из храма, мы слышим напутственные слова, которые поются хором уже после причастия, слова «весь день поучайтесь о правде твоей». То есть, выходя из храма и вынеся в сердцах, в умах, в душах услышанное, мы должны это услышанное применять в своей практической жизни. Почему церковь называется училищем благочестия? Мы учимся. Учимся быть людьми и христианами. Быть человеком – это значит быть человеком нравственным, не поступать против совести. Быть человеком-христианином – это высшее естество, пожалуй, человеческое, это духовное состояние. Как один молодой батюшка сказал на проповеди, которая была очень кратка, но, наверное, она вместила многое, когда он говорил, что по закону братолюбия, любви к ближнему, мы должны делиться с ближним. А по закону христианскому христианин должен отдать все ближнему. Это не касается материального состояния. Всего себя отдать – это значит служить делу спасения ближнего и словом своим, и примером жизни своей, и жертвенной любовью к ближнему, и всепрощением. Всепрощением. Есть такое слово в церковно-славянском языке. И вот сегодняшний день мы слышим Святое Евангелие, где Господь уподобляет Царствие Небесное и самого Бога некоему господину, царю, государю. И вот говорит, что решил царь сосчитаться со своими подданными, со своими рабами, и нашел, что один из рабов должен ему 10 тысяч талантов. Талант – это особая мера, вес серебра в древнем мире. И вот этот раб был должен ему 10 тысяч талантов, огромная сумма. И исходя из текста, что это был раб, слуга царя, навряд ли, когда он смог бы отдать эту большую сумму. И видно, не за один день эта сумма накопилась. Видно, неоднократно этот человек пользовался расположением своего господина, просил у него на те или иные нужды и, пользуясь его добротой, просил в долг. И вот оказалось, что это скопилась уже сумма огромная. И вот призвал того раба, царь, но тот говорил, что я не могу отдать, у меня нет таких средств. И тогда господин, государь говорит, тогда продайте и раба этого, и жену его, и детей, и все имение, чтобы он хоть какую-то часть долга возвратил. Но раб упал при ногу государя и со слезами умолял его. Но умолял, видно, зная его доброту и надеясь на эту доброту и милосердие. Умолял его, ниц упавши у ног его, И какое было решение этого государя, видя плач этого раба и осознавая, что ну никогда он ему этот долг не сможет отдать, хотя он просит: потерпи еще, я тебе все отдам. Царь понимал, ну для него это будет очень сложно отдать все, а то и невозможно. И тут царь, как великий человек, которому даровано правление, царство, изрекает такой приговор: простить ему весь долг. Ладно уже, иди. Я не обеднею, мол, и без твоего долга, и не разобогатею, если ты вернешь особо там. И он ему просто прощает. И вот этот раб, только что испытавший такое потрясение и услышавший такой милосердный глас от своего владыки, выходит, идет домой, наверное же счастливый, что он и в рабство не продан, и жена, и дети его, и имение все осталось, еще и долг прощен, нету этого тягаря такого на нем. И вот встречается ему его товарищ, который и должен был ему всего лишь 100 динариев. 100 динариев по тому времени сумма незначительная. И этот прощенный раб, встретивший товарища, напоминает ему: а ты помнишь, ты же мне 100 динариев должен. Тот говорит: потерпи немножко, и я отдам. В этих словах действительно правда была у товарища, потому что этот незначительный долг можно было отдать, только бы терпение набрался взаимодатель. Но нет. Этот прощенный раб, только что испытавший милосердие господина, набросился на своего товарища, взял его за грудки и душил даже его, то есть такая злоба, такая жадность, такое, аж душил его, что отдай сейчас же. И не мог умолить его товарищ, чтобы он потерпел, так что он пошел там к судьям, чтобы через суд вытребовать этот долг. И тогда друзья того раба, видя такое дело и зная только что о прощенном, пошли к государю и рассказали ему это все. И тогда государь, призвавший его, сказал: не весь ли я тебе долг простил? Что тебе стоило простить долг с твоего товарища? За это взять его в темницу, дать истязателям до тех пор, пускай он там находится, пока не возвратит мне всего долга. И вергнут был этот немилосердный раб в темницу. А поскольку и в темнице, находясь, невозможно заработать и вернуть долг, то, очевидно, толкование этой притчи таковое, что он там будет находиться вечность, а темница – это прообраз ада. Потому и Господь в конце говорит: так и Отец мой Небесный поступит с теми, кто не прощает ближним своих грехов их. Такая притча, братья и сестры. Конечно же, мы понимаем, что государь-заимодатель и царь – это прообраз Царя Небесного, Бога-Вседержителя. Сколько Он нам дарует в этой жизни, и все мы у Бога просим, просим. И часто просим такого земного благополучия, здоровья, успешной работы, хороших отношений в семье, чтобы дети в престижный институт поступили и прочее, и прочее. То есть все у Бога взаймы набираем. Но вопрос такой: а что мы Богу даем в ответ? Когда нас приспичивает, то мы Бога просим. Как беда до порога, и мы до Бога. Ну, каже, беда через порог, и не нужен Бог. Бывает так часто. Яркий пример тому – те бедствия, которые в нашем Отечестве творятся. Как часто, находясь под бомбежками, все мы Богу молились. А потом, когда все это прошло, да тут же забыли, стали жить так же беспечно, а то, может быть, и хуже, как жили. Господь дает нам множество талантов драгоценных. Это и здоровье, это и достаток в семье. И земля нам хлеб выращивает. По воле Божией растет колос. И источники источает, чтобы мы от жажды не умерли. И воздух Господь сотворил, чтобы мы дышали и жили. И солнце светит на праведные и на грешные. И дождик орошает и злых, и добрых. И для всех земля продукты произращает, и для раскаянных грешников, и для нераскаянных, и погрязших в грехах. Все Господь милосердием Своим творит. И мы являемся как бы должниками Богу за те многие Его благодеяния, И наступит время, когда Господь, как тот царь, приступит сосчитаться с нами, рабами своими. Второе его пришествие, страшный суд. И вот, братья и сестры, будет Господь с нами говорить, что сколько я тебе человек дал, и что ты дал взамен. Творил ли ты так добро ближним своим, как ты был осыпан добром от меня? Говорил ли ты добрые слова людям, которые, по примеру тех, которые тебе говорили добрые слова, окружающие люди? Учил ли ты людей добру, как тебя когда-то учили родители? Давал ли ты пример жизни нравственной, как когда-то давали пример нравственной жизни тебе твои родители и ближние твои? Помогал ли ты кому-то в жизни, как тебе когда-то помогали? И часто, братья и сестры, мы требуем от своих ближних какого-то особого отношения к себе, не являя такового отношения к ним. Евангелие говорит не чтобы нас все любили. Евангелие говорит, чтобы мы любили всех. Но, к сожалению, мы делаем что-то ничтожное по отношению к людям, потом за это ничтожное добро требуем какого-то особого отношения к себе, и чтобы люди всегда помнили, что я тебе такое сделал. Как тот неблагодарный раб со своего товарища требовал. И требуем, и укоряем людей. Все это причина в живущем в нас грехе. Когда-то мы продались при первом своем падении дьяволу, и до сих пор он в нас и через нас действует, поселивший это зерно греха, злобы, неприязни. Сейчас, наверное, это Евангелие, которое мы сегодня слышали, оно особо актуально для нас, для нашего времени. Любая война, она заканчивается миром. Но прежде чем наступит мир, мы должны, братья и сестры, в душе своей поселить мир и все прощения. Многие говорят, ну как же прощать-то? Сколько друг другу зла по безумию попричиняли. И домов поразрушали, и людей инвалидами поделали, и поубивали сколько людей, и сколько клеветы, лжи, грязи друг на друга вылили. Как же все это прощать? Как прощать? А как нам Бог прощает? Каждый внутрь своей души загляни и скажи, сколько он согрешил против своей совести, против ближних своих, против родителей своих, самых родных людей. Сколько он против Бога согрешил, нарушая его заповеди и отмахиваясь от его присутствия в мире, своей беспечной, безбожной жизни. Но Бог же нам все прощает. Как прощать? А как Святая Церковь простила? Мы, братья и сестры, на наших глазах, особенно старшее поколение, видели и разрушение храмовых монастырей, и слышали, как верующих и на каторгу, и в тюрьмы сажают, а то и расстреливали, и убивали, и пыткам подвергали. Хоть с кого-то церковь через суд потребовала восстановления справедливости. Обложила ли церковь непомерной данью безбожников, которые храмы разрушали, и их семьи? Говорят, ваш отец церковь рушил, да? Вы должны теперь все свои зарплаты на ее восстановление отдать. Сказала кому-то так церковь? Нет. Восстанавливали, опять же, верующие, которые больше всего, казалось бы, и пострадали, они своими копейками, пожертвованиями восстанавливали храмы, и не исключение наша святая обитель. Ведь из этого соборного храма мы вывезли 2600 тонн мусора, 40 вагонов, только из этого храма вывезено было мусора. А что говорить о наших братьях, которые были расстреляны, которые поумирали на каторгах? Что говорить о раскулаченных, которые были загнаны, и целые семьи поумирали? Как у нас жила Антонина Лукьяновна такая, 96 лет бабушке, монастырь ее досматривал. Она была сослана за веру в Казахстан, и там у нее скончались 8 детей. Представьте, матери это пережить. Она потом всю жизнь уже одинокой жила. А там она в ссылке 8 детей похоронила. Но это был добрейшей души человек, которая любила всех. И я вспоминаю, что когда я служил на Благовещение в Богородичном, она подошла ко кресту и говорит, батюшечка, я ж на Пасху буду умирать. И с такой радостью с такой улыбкой. Я же на Пасху буду умирать. Я еще говорю: Лукьяновна, ну ты придумала. На Пасху такой праздник, а мы будем колотиться. Тебе и обмывать, и гроб надо готовить, и могилу копать. Давай, Лукьяновна, кажу, так шутку вроде сказал, видя ее такую радость. Я говорю: давай или до Пасхи, или после Пасхи. Она скончалась в Страстную субботу, накануне Пасхи. А хоронили уже на второй день Пасхи, в понедельник. Так Господь ей даже кончину открыл. И она прожила всю жизнь. Я от нее, никто от нее не слышал ни слова ропота, ни слова озлобления, ни слова осуждения. Хотя представьте, вот матери особенно стать, что такое 8 детей похоронить, когда у тебя на руках от голода и болезней умирают, и ты ничего не можешь сделать. Это что материнскому сердцу пришлось пережить? А тем не менее, вот она была таким примером для многих. Мы, братья и сестры, часто требуем от других. А даже в нашей жизни есть такие люди, которые примером жертвенности, даже в малом жертвенности являются. Есть Богородична, мы сейчас матушка такая, схимонахиня любовь. Мы и имя ей такое дали при постриге, потому что это воплощение любви. Она как ребенок. Ей все хорошие, она всем хорошая. Наверное, за ее молитвы Господь все село хранит. Мы однажды приехали с братьей, а она подходит к отцу Ипатию и говорит: отец Ипатий, ты мне не на палочке на моей, она уж старенькая, ты на моей палочке набей-то мне, пожалуйста, резиночку, а то я по корпусу иду с палкой по коридору, туп-туп-туп-туп, а там сестры, может, в келях отдыхают или молятся, а я же им этим мешаю. А так, если резинка будет у меня на палке, я по корпусу пройду, как рыбка, проплыву тихонько и никому не помешаю. И пока ей не набили резиночку, ходя по корпусу, она на палку не опиралась, а носила ее в руках. Пока не набили резиночку. Вот это как раз воплощение слов, что мы должны всех любить, а не нас все должны любить. И вот такие примеры, они есть в нашей жизни, их только видеть надо. Примеры Христа Спасителя, угодников Божьих, примеры Святой Церкви, примеры верующих, примеры рядом с нами живущих людей, любви всепрощающей. А ведь Матушка Любовь тоже пережила многое. На ее глазах в войну отца расстреливали. Она немцев просила, будучи маленькой девочкой: не убивайте папку. Они ей сказали: век, киндер, век. И на ее глазах расстреляли отца. И все равно человек любил всех. И любит сейчас, братья и сестры. Такие примеры в нашей жизни есть. И не примеры злобы должны нами руководствовать. И ненависть, и неприязнь. Если мы отвечаем злом на зло, то чем мы лучше тех, которые делают зло? Да мы ж такие самые. И когда мы отвечаем злом на зло, то зло от этого увеличивается. Мы что этого хочем? Чтобы у нас еще больше злобы было в нашем обществе? А вот когда мы добром, всепрощением, как Господь на кресте, помните, к своим распинателям обращал слова: «Господи, прости им, не ведают, что творят». Да, часто зло творят, не ведая люди, поддаваясь этому греховному чувству, которое в них живет от времен грехопадения. Мы-то ведаем правду Христову. Мы-то ведаем заповеди Божьи. Мы-то ведаем жития святых. Мы-то имеем примеры перед своими глазами, братья и сестры. Мы должны быть людьми в наше время. Уметь прощать. Это присуще человеку как образу Божию. Бог нас всех прощает за грехи наши, подчас тяжкие грехи. И мы, подражая Богу, являя Его образ и подобие, должны в этом подражать Богу. Сейчас перед нами, братья и сестры, стоит особое такое время. Мы в особом состоянии находимся. Чьи мы? Божьи последователи. Или последователи отца злобы, ненависти, сатаны. Кому мы будем подражать? Чьи слова для нас будут руководством в жизни? К чему мы будем стремиться? И к чему каждый из нас, как личность, будет стремиться, к тому будет стремиться все наше общество. У нас множество примеров, братья и сестры, примеров добрых. Эти добрые примеры почему-то не показывают по телевизору и не афишируют их. Клевету, злобу, неправду, противостояние, грызню какую-то на политических дебатах, это все показывает. Добро покажите, которое живет в нашем Отечестве. Вот сегодня я иду на службу, посмотрю, наши послушники суетятся в рабочей форме, подошли под благословение, что там, братья, кто-то пожертвование привез. Да, харьковчане приехали утром, привезли пожертвование. Что это по телевизору не показывает? Добро людское. Вы, братья и сестры, я советую вот стоящим в храме, может, кто-то видел, кто-то не видел. Есть такой документальный фильм, церковный документальный фильм, о монастыре в Банченах, где батюшка несколько сот сирот собрал. Теперь уже владыка он, владыка Лонгин. Фильм называется «Форпост». Если кто-то смотрел, еще раз пересмотрите. Если кто не смотрел, я вам советую посмотреть. Там тоже показано, братья и сестры, любовь человеческая. Жертвенная любовь, которая родилась из скорби. Отец Лонгин, он сирота круглый вырос. И он говорит там в фильме, когда я сиротой был, и кушать было нечего, и одеться было не во что. И я часто у Бога спрашивал: Господи, ну почему? У других детей моих сверстников родители есть. И одеты они хорошо, и дома их ждет стол накрытый. И кушают они, а у меня нечего есть, мне нечего одеться. Некому доброе слово сказать, приласкать некому. Я спрашивал, говорю, в детстве так у Бога, а теперь я понял ответ. Господь дал мне испытать сиротство, чтобы я мог понять этих сирот. Чтобы я сердце их принял, потому что я сам это пережил и знаю, что это быть сиротой. Вот так Господь дает нам, братья и сестры, иногда какие-то вот такие уроки в жизни, мы даже не знаем, для какой добродетели, чтобы она возродилась в нашей душе. И я советую вам, посмотрите этот фильм. Сейчас несложно через интернет, через какие-то средства такие современные, несложно этот фильм переписать и посмотреть. То и семьей всей посмотрите. Это тоже весь день поучайтесь о правде твоей будет. Это тоже, братья и сестры, будет сегодняшний день, седьмой же день Господу Богу твоему посвятить. И после этого фильма действительно по-другому смотришь на свое состояние духовное. По-другому на людей смотришь. И чувство покаяния за свое жестокосердие, за свою неправедность возникает в душе человека. Потому-то и церковь читает Евангелие, напоминает жития святых. А сегодня, братья и сестры, особо стоит акцентировать внимание на такой литературе, как жития святых. Это очень важно и необходимое для нашей жизни. Когда-то духовник, архимандрит Серафим, ныне покойный, говорил, кто прочитал годовой круг житий святых, тот духовную семинарию, духовную академию закончил. Там есть все. И история церкви, и история мировая, всемирная, и основное богословие, и сравнительное, и догматическое богословие, и нравственное богословие. А главное, жизненные примеры там есть, как нам жить. И в сегодняшний день, вспоминая это драгоценное для нас такое сокровище жития святых, я не могу упомянуть, братья и сестры, что сегодня память святителя Дмитрия Ростовского. О нем поется в Кандаке: «Звезда российская от Киева воссиявшая и через Новгород Северский в Ростов пришедшая». Родился, как житие его говорит, сию райскую ветвь, говорит житие 18 века, произрастила малороссийская земля. Родился в местечке Макарове под Киевом. Воспитанный в семье запорожского сотника Савы Туптала и благочестивой своей матери Марии, которых мы сегодня вспоминать будем на заупокойной Ектинии, потому что они возрастили такого сына. были проповедником и настоятелем монастырей, окончил жизнь своим митрополитом Ростова Великого, городка сейчас незначительно, как райцентр Ярославской области, а тогда это древнейшая кафедра была митрополича, Ростов Великий называли. Впоследствии честь святителя Дмитрия Ростовского в XVIII веке, после его прославления, воздвигли в низовьях Дона крепость святителя Дмитрия Ростовского, посвятивший ему эту крепость под его покровительство. Впоследствии переименовали Ростов-на-Дону этот город, в отличие от Ростова Великого. Но самое главное, братья и сестры, святитель Дмитрий Ростовский, он всю свою жизнь посвятил собиранием житий святых, собиранием в единое читье минеи, так называемое, по месяцу, январь, февраль, март, апрель, собрал жития святых. 12 книг у каждого христианина должны быть, и ежедневным чтением должны мы, братья и сестры, прилежать, потому что это очень ценное такое литературное наследие, собранное со времен глубокой древности в XVIII веке святителем Дмитрием. Потому что когда мы не читаем, мы не только назидаемся, еще святые эти за нас молятся, когда мы читаем их жития. И это тоже сегодняшний день, весь день поучайтесь в правде Твоей. Сегодня еще одно событие, которое для нашей обители очень значимое, которое нельзя обойти вниманием, братья и сестры. В сегодняшний день, 4 октября, в 1992 году, при возрождении нашей обители, в сегодняшний день, который также был воскресным днем, в обитель была возвращена чудотворная икона Божией Матери Святогорской. 23 года уже стоит икона здесь, в храме. И мы без нее уже не можем представить Святогорской лавры. Она как хозяйка здесь, игуменья. Это знак ее особенного присутствия в обители. И это совершилось, братья и сестры, в сегодняшний день. На память святителя Дмитрия Ростовского, который умолил, как покровитель обители, ведь ему посвящен один из пределов Успенского собора. Он умолил Божью Матерь прийти в нашу святую обитель, возвратиться. И в сегодняшний день вечером будет служиться молебен с акафистом перед чудотворной, на котором будут благодарственные прошения вставлены в память о том, что в сегодняшний день Божья Матерь презрела на нас и вернулась к нам. И хранит нас сегодня, и помогает нам, братья и сестры. И опять здесь знак всепрощения. Потому что на иконе Божьей Матери, если внимательно посмотреть, у нее глаза выцарапаны. В 19 году безбожная рука поднялась и перечеркнула очи Божьей Матери и уста ее. А в 1920 году художник поправлял эту икону, по слову, была такая бабуня, мы ее звали, Евдокия, которая 17 лет каторги отбыла. Вот она говорила, свидетельство, что в 20-м году икону отдавали поправлять. И там следы правки на глазах, на устах Божьей Матери. И вот Божья Матерь, несмотря что кощунственные руки поднимались на ее святыню, простила, вернулась. И сколько чудес и милосердия своего источила нам, которые грехами своими ее Сына и Бога распинают. Ежедневно и ежечасно. А Божья Матерь не перестает нас миловать, прощать, да еще и помогать нам. Это тоже пример всепрощения, которому мы должны быть подражателями. А сколько святынь Божьей Матери было уничтожено? Сколько храмов было осквернено? Само имя Божьей Матери, сколько грязи было вылито на Царицу Небесной с надсмешками, безбожниками, атеистами. Плевать заставляли учеников в школах на иконы. И все это, братья и сестры, и Божья Матерь прощает, и угодники Божьи нам прощают, надеясь. Прощают не для того, чтобы мы во зле погрязали, прощают нам, надеясь и веря нам, что из нас еще могут люди получиться, наследники вечного нескончаемого царства, что мы покаемся, что мы неправды свои жизнью по правде Божией покроем, что мы грехи свои оправдаем добродетелями, или покаянием искренним и сердечным, что мы незнания свои, из которых часто происходило безбожие, мы превратим в стремление узнать, а что же такое вера. Часто современные атеисты, говоря о церкви, они не читали ни истории церкви, ни тем более житий святых, даже углубленно Евангелие с рассуждением они не читали. Их мнение о церкви, о духовенстве, о жизни верующих черпаются только из сказки о попе и работнике его балде максимум. Все их знания этим ограничиваются. Или какими-то атеистическими статейками в газетах или в журналах, которые писали атеисты, и люди тоже не церковные, не бывшие в церкви. А если бы таковой человек не статейки читал, а пообщался бы с Антониной Лукьяновной покойной, о которой я говорил, пообщался бы с матушкой Любовью, которая и сейчас живет, пообщался с батюшкой на исповеди, придя к нему с вопросами, с какими-то, действительно, если они его беспокоят. Потому что ведь, братья и сестры, Паскаль, знаменитый ученый, произнес такую фразу когда-то, что если, как говорят, Бога нет, а я в Него верю, я ничего не теряю. Но если Бог есть, а я в Него не верю, то я теряю все. Стоит ли нам, братья и сестры, терять все? А может, мы все-таки так пытливый свой ум прострим, хотя бы фильм посмотреть, форпост, и задуматься, вот оказывается, какие они, батюшки, бывают. Вот оказывается, что не только зло, клевета, ложь и грязь в нашем Отечестве, оказывается, сколько еще добра бескрайнего у нас есть, которое почему-то не показывает. Посмотрите этот фильм, обязательно форпост. Или возьмет Евангелие, откроет, так что там написано хотя бы в Евангелии? Или, может быть, пойдет человек на могилку своей матери сегодня, вспомнит, как она в церковь ходила, как она за него молилась, чему учила. Ни одна мать нас злу не учила, добру учила. И прощать зло тоже учила. Вспомните своих родителей, вспомните то добро, которое вы видели в этом мире, которое вас касалось. И хоть чуть-чуть каждый из нас, пускай сделается добрее, хоть чуть-чуть станет Божьим. Не надо требовать от себя великих подвигов, как Филарет Черниговский говорит, святитель, курочка по зернышку клюет, да сыта бывает. Так и мы по чуть-чуть в своей жизни должны эти зерна добра хотя бы хоть чуть-чуть воплощать. Глядишь, и сыты будем благодатью Божьей и той правдой Божьей, которая тогда будет жить с нами. Потому что где любовь, там и Бог, говорят. И Господь говорит, почему узнать, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою? А любовь, она всегда жертвенна. Любовь, она всегда прощающая. Любовь – это когда человек себя на задний план отодвигает, готов ради ближнего все сделать. Недаром даже в шутливых песнях, когда говорят о любви, с неба звездочку достану, вплоть до того, что, да, и на память подарю, да. Готов человек на такие поступки, на такие подвиги ради любви. Жизнь свою по любви отдавали за других. На каторги шли по любви ко Христу, к церкви, по любви к людям, не предавая Христа и, соответственно, не будучи образом и примером предательства, а будучи примером искренней любви и деятельного благочестия. И вот наше общество, оно тоже, братья и сестры, стоит перед выбором, между чем мы будем выбирать, то ли будем тянуться к словам Христом, и они будут девизами в нашей жизни, то ли будем к тем примерам негативным, недобрым, злым, которых так много в нашем мире, стремиться и этой неправдой жить. Ну, поверьте, такая жизнь вам радости не принесет. И окружающим вас не принесет радости. Радость приносит только добродетель. Радость приносит только чистая совесть. Радость приносит, когда мы стараемся что-то сделать ради ближнего. Сама добродетель уже наполняет душу человека небесной радостью, радостью, к которой нас призывает Бог в Царстве Небесное. Именно такая там радость, именно такое там утешение живет там, в Небесном Царстве, с Богом и со святыми. И мы к этой радости должны здесь, на земле, стремиться и с этой радостью туда переходить, как Лукьяновна переходила, улыбаясь и прикладываясь ко Христу, и говоря: «А я на Пасочку умру». Ну, в слове «умру» у нее не заключалось смысл, что я исчезну, пропаду, сгнию. В слове «умру» у нее было смысл, что она как через порог, через смерть перешагнет и пойдет туда, где вечная радость. А этой радости она заслужила терпением, безропотностью, беззлобием своим, любовью к своим ближним, самоотверженностью своею. Она стяжала себе надежду на эту нескончаемую радость, нескончаемое бытие в правде Божией с Богом. И мы все, братья и сестры, пришли в храм сегодня тоже чему-то научиться. Я, грешник, стою перед вами как учитель, но я, говоря эти слова, не только вам говорю их, я и себе их напоминаю. Я говорю это потому, что душа моя болезнует за то состояние общества, которое сейчас. Сколько злобы разлито, и сейчас каждый из нас это зло должен врачевать. Чем врачевать? Каждый на своем месте, врачуя свою душу, стараясь сеять семена добра вокруг себя, по слову Амвросия Оптинского, который, приводя в пример притчу евангельскую, говорил: «Сейте везде, сейте и в терниях, и на камне, сейте и при дороге, сейте и на доброй земле, сейте везде, авось что взойдет». Это говорило на семенах добра, любви, правды Божией, которые мы должны сеять в этом мире, называя себя христианами. А в том, братья и сестры, да поможет нам Господь всемилостивый своею благодатью и силою своею, да поможет нам Божья Матерь, кроткий пример любви, давая нам и в своем образе, к которому мы все сегодня подходили или будем подходить. Святитель Дмитрий Ростовский, который тоже сеял семена добра в нашем Отечестве, наши благочестивые сродники, которые сеяли добро в наших душах. Так и мы должны сеять вокруг себя, в ближних своих, в детях, во всех, кто соприкасается, семена божественной правды, семена любви, семена добра. И вот так сейчас этого добра не хватает в нашем мире. Так постараемся каждый на своем месте его умножить, чтобы изголодавшееся по любви и по добру наше общество хоть чуть-чуть утешилось, хоть чуть-чуть насытилось, хоть чуть-чуть свою душу оживило от того зла, от той смерти духовной, от того сна такого духовного, чтобы мы немножко оживились, возродились, воспрянули, чтобы нам быть Божьими, чтобы нам быть святыми Его. Громкое слово, правда ж? Быть святым. Но Евангелие нас призывает: будьте святы, яко Отец ваш Небесный свят. Как Отец Небесный. Отец Небесный свят в правде Своей, в добре Своем, в любви Своей жертвенной. Так и мы, братья и сестры. Ведь святость в нашем понимании что-то недостижимое. А по святым отцам это удел каждого из нас, христианина. Святость – это постоянство в добре, которое даруй нам, милосердный Боже, в этом земном мире, чтобы с этим добром, как с богатством, нам предстать и на страшный суд Божий. Аминь.